Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет посвящен недавним московским событиям. Речь идет о том, что 2 февраля в Москве прошла крупная манифестация в защиту узников 6 мая. Речь идет о тех, кто политических заключенных, которые попали в тюрьму после того, как власти организовали жестокую зачистку, такую демонстрацию на Болотной площади. Мы с Сашей там были, все это видели. И понимаем, что это все провокация властей. Об этом говорили уже неоднократно. Но вот 2 февраля прошло шествие, которое доказало, что активная часть общества не забыла о своих политических заключенных. И несмотря на то, что власть всячески пыталась преуменьшить число участвующих в этом шествии, что было, естественно, в ее интересах, там назывались какие-то тысячи, 2000 человек, 5000 человек. На самом деле, по данным организаторов, было заявлено 15 тысяч, и пришло 15 тысяч человек, которые прошли, если не изменять память, до Тургеневской площади. Да?
Вот. Ну, так как у нас передача «На самом деле», я могу сказать, что я в этом шествии участвовал. Uh-huh. Я чуть опоздал, поэтому прошел с конца до начала, так сказать. И uh-huh. я подтверждаю, что я могу ошибиться, конечно, в сотнях каких-то людей, но порядка 15 тысяч там было. Uh-huh. Здесь для властей эта ситуация удачна для того, чтобы соврать, потому что не было митинга и не было какой-то площади большой, которая была занята, которую можно сфотографировать и сказать, вот количество людей такое-то. Ну, да. Так как это шло по одной части бульвара, по половине бульвара, то соврать можно что угодно. Но по моим ощущениям, 1015 был.
Ну, собственно, существенно, мне кажется, в этом деле даже не подсчет тысяч человек, сколько их стало больше или меньше, а то, какое это влияние в итоге оказывает на общество и какое это влияние оказывает на поведение властей. И вот здесь, в этом смысле, конечно, итоги удручающие, не потому, что общество плохо на это слабо реагирует, а потому, что власть себя ведет подчеркнуто нагло. Это, в частности, выразилось в том, что количество политических заключенных уже после этого шествия, так сказать, увеличилось. Дело в том, что произошли обыски у знакомых нам хорошо товарищей, я имею в виду Кирилла Барабаша, Валерия Парфенова. О них часто упоминается в интернете, но помимо них есть еще и третий человек, у которого точно так же взламывали двери, выкидывали, так сказать, разбрасывали его бумаги, так сказать, доставали всю записывающую технику, изымали ее. Речь идет об Александре Соколове. Вот то, что эти представители группы, выступающие за инициативной группой по организации проведения референдума, в полном соответствии, кстати, с существующим законом, потому что закон как бы о референдуме есть. Другое дело, что в России никогда референдум не проводился, в России, я имею в виду путинской, если не считать вот этого вот референдума «да-да, нет-да» 92-93 года, то больше референдумами нас никто не баловал. А вот что касается вот этих вот обысков, то вообще выбор людей для самих этих обысков, он и обстоятельства их, они довольно любопытны. И поэтому о них стоит рассказать подробнее. Дело в том, что Кирилл Барабаш 2 года назад выступал на митинге, на совершенно открытом, так сказать, законном митинге, на котором он призывал к я сейчас просто, так сказать, читаю, так сказать, в точности из постановления разрешения производства обыска в жилище, выступал по поводу уничтожения жуликов и воров. Почему? Потому что в результате на хостинге YouTube был обнаружен, размещен видеоматериал, сделанный, естественно, не самим Кириллом Барабашем, потому что он просто выступал, под названием «Кирилл Барабаш, мы будем уничтожать жуликов и воров». Подчеркну, что это произошло в 2012 году.
И вот теперь более того, мы с тобой присутствовали на этом митинге и слышали это выступление. И, так сказать, я думаю, что любой разумный человек в эмоциональном порыве поддержит желание уничтожения жуликов и воров, потому что это является абсолютным благом для государства. Короче, и для всего народа. И поэтому, что здесь экстремистского, я, честно говоря, не понимаю. Так, когда человек призывает бороться с криминалом.
Вот самое интересное, что значит, экстремистским является не вот это вот выступление, судя по материалам по производству обыска, вот постановление об производстве обыска, а размещение видеоматериала в сети YouTube. На видеохостинге YouTube. Вот, вот размещение его, как бы по мнению прокуратуры, так сказать, и прочих органов, является, значит, экстремистским, само по себе, не выступление, а размещение, да?
Ну, тоже не бьется, так сказать. Если человек что-то говорит, и это заинтересовало того или иного человека, который размещает материалы, и он разместил, это его полное право распространять информацию всеми доступными законным средствами. Ничего экстремистского, во-первых, не в призывах Барабаша. Значит, мы его знаем очень хорошо. Угу. Он наш товарищ по борьбе, так сказать, он непримиримый борец с бандитами во власти. Угу. И, так сказать, он никогда не скрывал своих
взглядов. Того, давно их имеет.
Давно имеет, и он человек с жизненным опытом, бывший подполковник армии.
Да, военно-воздушных сил.
Военно-воздушных сил, то есть вполне состоявшийся человек. Его точка зрения такая. И он ее говорит. Вот человек, он активный. Угу. Активный. Он посвящает этому много времени, много сил, средств, так сказать. Угу. И, естественно, когда он высказывает ту или иную точку зрения, он хочет, чтобы ее размещали и в YouTube, или где-то. Это его точка зрения дошла бы до как можно большего количества слушателей, зрителей, так и все что угодно. Это абсолютно нормальное явление. В чем экстремизм?
А вот. Вот экстремизм, значит, я подчеркиваю, что все это... Все, что я сейчас цитирую, это можно брать в большие кавычки, потому что написано это в неком документе о производстве обыска, подписанном судьей. То есть, с одной стороны, мнение прокуратуры, а с другой стороны, подтверждение этого мнения судом, в том виде, в котором оно есть у нас в России. Судья Хамовнического суда госпожа Устинова, так сказать, распорядилась об этом 29 января, произведение по обыску. Вот. Так вот, итак, обыски проведены как бы потому, что Барабаш выступал на митинге, и это выступление расценено как экстремистское, видимо, по отношению к социальной группе жуликов и воров. Коль скоро ролик называется «Мы будем уничтожать жуликов и воров». Значит, далее обыск произведен, также нам хорошо известно, у Валерия Парфенова. Вот, который на митинге не выступал, в этом ролике не участвует, но которого подозревают по каким-то одному следствию ведомому принципу в том, что он причастен к его размещению этого ролика.
Да и мог и он разместить, и кто угодно мог разместить.
Его мог разместить на сервисе YouTube абсолютно кто угодно, это правда.
За 2 года тем более, так сказать, это да. не вчера случилось.
Ну, во-первых, да, за 2 года. И именно это, кстати, и вызывает вопрос. А почему, собственно, после 2 года, после 2 лет прокуратура зачесалась, так сказать, суд резко принял решение, и вдруг начались вот эти вот обыски. И здесь всплывает кандидатура, так сказать, третьего лица, о котором ничего не пишется в интернет-изданиях, но обыск у него был произведен точно в таком же объеме. Речь идет о также нам хорошо известном Александре Соколове. Он также выступает за проведение референдума, но я думаю, что не это главная причина производства обыска у него. Дело в том, что он защитил кандидатскую диссертацию как раз по теме объема жульничества и воровства в России. Вот, то есть это уже стало...
Ну, если актуальная тема, так сказать, вообще-то я как... Бывший научный работник, могу сказать, что требования актуальности, она точно соответствует.
Нет, она актуальная тема. Более того, это тема, о которой знает общество. И вообще, давно уже пора разбирать это жульничество и воровство, в том числе и на научной основе. То есть, каким именно образом, так сказать, крадут, кто в каком объеме и что после этого остается в стране. То есть, какой страна от этого получает ущерб.
Вот и это... самое главное, насколько это является системообразующим фактором. Да. Потому что коррупция существует во всех странах и континентах. И недавно вот были сведения о том, что в Европе там отметили большой объем. И это все правда. Значит, только коррупцией там называют вещь, когда правильно построенные законы, правильные попытки борьбы с нарушениями, mm-hmm. все равно не приводят к результату, и все равно кто-то там попадается и выявляются жулики. Mm-hmm. Это они называют коррупцией. Mm-hmm. Мы же коррупцией называем другую ситуацию, которая сложилась у нас в стране. У нас коррупция – это узаконенное жульничество высокопоставленных руководителей страны, начиная от президента, премьер-министра, заканчивая последним министром, значит, последним участковым, судьей, прокурором, там, всеми видами силовиков, какие только существуют в природе, и это является основой их деятельности.
Да.
Это, кстати, не отклонение от,
да, 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 да.
от нормы.
Совершенно верно.
Это норма. Это норма, это стержневая часть экономики страны теневой. Здесь крутятся, это не какие-то исключения, которые исключения, против которого надо бороться. Нет, это не исключение, это правило. Это просто надо понимать, что совершенно и у нас одним и тем же словом коррупция так и почему-то принято называть совершенно разные вещи. Мы на передаче на самом деле не можем себе позволить такую роскошь. Там это коррупция, и это общепризнанный термин. У нас это не коррупция, у нас это система, в которой вот она так устроена, и мы знаем, как она устроена.
Не, ну в качестве апострофа могу сказать, что, например, только что, так сказать, из только что из свежего, судья арбитражного суда, 42-летняя Ирина Баранова, скрылась в Соединенных Штатах от обвинения во взяточничестве. Она всего-навсего брала $150 000 за то, чтобы правильно отсудить одно здание, так сказать, в пользу, так сказать, нужных лиц. Причем... По всему видно, что это не единственная ее, так сказать, операция, а, скажем так, последняя операция, которая оказалась в силу ряда причин неосуществленной.
И не она единственная. Мы с большой степенью вероятности можем предполагать, что 80-90% судей занимаются нечто подобным. Потому что когда мы видим их машины, квартиры, дачи в Майами, там еще что-то, мы прекрасно понимаем, откуда все это берется. И исключением как раз являются белые вороны, которые ведут себя прилично, их как раз кидают на такие дела, типа разводы, там, суды по наследству, там, где ничего не стыришь, не украдешь, так сказать, а их как раз загоняют вот в это мелкотравие, перегружают работы, и они через какое-то время устают, уходят со своего поста. А основой судейского корпуса являются как раз вот те люди, которые ведут себя именно так. Причем здесь и арбитражные, и общие юрисдикции. Так сказать.
Это система. То есть являются частью вот этой вот самой социальной группы жубиков и воров, против которой призывал бороться Барабаш. Ролик размещен по которым неустановленным лицом. А вот вина Александра Соколова состоит в том, что он, так сказать, подвел под это дело научную базу. Эта диссертация, кстати, была защищена, и ее данные цитируются в западных источниках. И, в частности, о них очень хорошо, естественно, бьются с той Олимпиадой, которая происходит сейчас. Потому что это рекордная по тратам в мире Олимпиада. На нее вбухано $50 миллиардов. Правительство утверждает, что они, его расходы превысили 7 миллиардов, а остальные 43 взялись как бы из частных инвесторов, которые так и готовы были выбросить деньги на помойку. Но, скорее всего, так сказать, это, естественно, взято из нашего кармана. Из нашего кармана же раскрадено. И то, что люди не только призывают к борьбе с этой самой обширной социальной группой, тут я должен согласиться с трудом, группа жуликов и воров социально действительно в России стала обширной благодаря действующей власти. И более того, подводит под эту научную основу, вот это вызывает у властей бешенство, особенно в период Олимпиады, которую они хотели бы провести тихо, мирно, так сказать, размахивая олимпийскими флажками и дав всей стране как бы забыть, что миллионы раскрадены, и все они пошли вот на эти вот пышные фейерверки, которые, может быть, кто-то из вас видел во время трансляции Олимпиады из Сочи.
Так как у нас передача на самом деле, я хотел бы отметить, вот опять же, отличие нашей передачи от того, что произносят люди, которые так или иначе говорят о воровстве и говорят о борьбе с этим воровством. Ну, например, вот Навальный, так сказать, вцепится в какого-то жулика, или вора, как ему больше нравится. И вот убедительно доказывает, с какого счета он, на какой счет перевел. Говорит он убедительно, правдиво, доказательно, с представлением документов. И это все правда.
Правда.
И это все правда. Значит, мы же говорим о другом. Что даже особого смысла нет ковыряться, так сказать, в том, что счет тот или другой украл. Достаточно посмотреть на дачу, достаточно посмотреть на машину, достаточно посмотреть на устройство в стране экономики, как она сделана, для того, чтобы понять, что масштаб этого роста так и приобрел всеобъемлющий характер. И когда первые лица государства или живьем, или устами своих пресс-секретарей, или своих заместителей, мало менее значимых, начинают оправдываться, и говорить какие-то вещи, надо точно понимать, что они врут, как дышат. То есть для них процесс вранья, он приобрел характер абсолютно естественный. То есть вот если Песков...
Это часть процесса производства. Часть процесса...
Да, это часть их жизнедеятельности. Он иначе не может. Если он перестанет врать, он просто скончается. Потому что от неизбытой желчи или какого-то там мозгового перенапряжения. Потому что если некто господин Песков произносит какую-то фразу, с вероятностью 95% можно сказать, что это все не так. Вот прямо с точностью до наоборот.
Причем, ну, иначе ему незачем ее произносить просто, это его профессия. Да,
и от того, что они на экране, и от из-за того, что их много, и все они произносят лживые вещи, это говорит всего лишь о том, что это, опять же, часть системы. Угу. Это, если господин Козак, например, вполне себе не глупый человек, произносит о том, что он наблюдал по видеонаблюдению, как кто-то в душе направил воду на стенку и ушел, и все прочее, значит, это же не говорит, что он дурак, он умный человек, но он произносит фразу, которая совершенно точно подтверждает, что видеонаблюдение в душах ведется, значит, и за унитазами сплошной обзор, так сказать, и все это происходит в полном объеме, и надо будет понимать, что вот это такая ситуация, вот мы живем в данный момент вот в такой стране, и вранье, которое произносится, например, если вылезает пресс-секретарь и говорит, какое восхитительное открытие, там, предположим, Олимпиады. Значит, мы с вероятностью минимум 95% можем сказать, что он врет. Это значит, что в лучшем случае открытие было проведено по тем современным возможностям, которые существуют в мире, технически проведено на троечку. Вот это факты, которые их очень сложно опровергать. И чем мы призываем наших слушателей? В деталях уже можно не копаться. Вот, к сожалению, многие критики очень, очень симпатичные, очень уважаемые люди. Они тратят на это много времени, доказывают. Ну, кому ты докажешь? Вот ты разместил у себя на сайте, так сказать, вот какую-то схему воровства, показал счета, сколько денег, назвал фамилии, все убедительно, красиво. А кто-то что-то сомневается, что это не так? Что доказывать, когда это очевидная вещь? Она не носит характер такой, потому что если, предположим, ну, в ФРГ, в Швейцарии, там, в Австрии, в Штатах, во Франции подобное дело было бы напечатано и были приведены эти вещи, абсолютно понятно, что фигуранта вот этого описания чуть ли не на следующий день там, сняли бы с работы, привлекли к ответственности, посадили в тюрьму, может даже постреляли, если в Китае это было бы. Так, абсолютно понятно. У нас ничего не происходит. Вот опубликовали, что жулик этот украл столько. Ответ ноль. Значит, пора переходить на другой уровень убеждения. И как раз то, чем занимались Барабаш, Соколов и Парфенов. И абсолютно правильно занимались. И они наши союзники. Они, несомненно, наши большие друзья, чем там Болдырев или Делягин, так сказать, или Навальный, которые, так сказать, тоже воюют с коррупцией. Значит, почему? Потому что они системно говорят. Они убедительно говорят, что система прогнила насквозь вся. То, о чем мы говорим мы. И это правильный подход, это более верный подход. Надо переходить на этот уровень агитационной деятельности, а не ковыряться в конкретном счете. Потому что это счет всего лишь подтверждает общую тенденцию. Вот она такая, и это надо принять как факт. И именно под этим углом рассматривать критику власти и отношение к власти. Только под этим углом. А не то, что среди там, 20 судей 8 доказанные жулики. Эх, ты кого удивил. Я-то утверждаю, что их 19. Один просто шизофренией болеет, и поэтому у него одна часть мозга поражена была в детстве, он упал. Так, и он патологически честен. Два раза в неделю. А остальные три раза в неделю, он все равно так же, как и те 19 ворует. Вот ситуация она в стране в этом. Она значит, у нас патологией стала честность. Болезненный. Человек честный, он становится белой вороной, потому что он выглядит как больной. Вот до чего даже дошел уровень. А не то, что конкретно министр что-то украл. Эко невидаль. Да все они там тырят.
Ну, заканчивая с вопросом об обысках, проведенных у Соколова, Парфенова и Барабаша, хочу только сказать, что, во-первых, они имели явной своей целью дезорганизовать их работу, то есть не дать, во-первых, работать инициативной группе по проведению референдума.
Нет, дезорганизовать, понервировать, отобрать компьютеры, какие-нибудь деньги арестовать, там, мало ли чего у человека так, дома в сейфе лежит, какие-то зацепиться за что-то. Но это фактически признанием того, что люди такие, как Барабаш, Соколов и Парфенов являются реальными реальными противниками существующей власти. И очень серьезными. И даже рискуя, они, в общем-то, подставились. Они высветили эти фамилии, мы их произносим впервые в нашем эфире. Впервые произносим в нашем эфире. Потому что это подтверждает, что это действительно серьезные и очень хорошие реальные противники власти. И власть здесь подставилась по этой части. Но поступить иначе они не могли, потому что уже у них очко жим-жим.
Ну, у них очко играет еще и потому, что это все происходит в период Олимпиады. И поэтому, видимо, особенно Александр Соколов им неудобен тем, что может про эту Олимпиаду слишком много и слишком убедительно сказать, в том числе иностранным корреспондентам, которые находятся сейчас в России по этому поводу. Значит, соответственно, вот отсюда и вот эти вот репрессивные меры, меры запугивания, потому что в итоге после произведения обысков, насколько нам сейчас известно, их не арестовали, хотя, собственно, даже если бы и арестовали, то мне стал вопрос, а за что, собственно? За то, что люди имеют свое мнение больше сверх этого.
Ну, у нас арестовывают именно за это.
Ну, у нас арестовывают, да, именно за это правда, но, так сказать, здесь в данном случае выражение мнения имеется в чистом виде, в том числе и научным работникам, выраженным в своей диссертации. Вообще, это был бы первый арест за диссертацию, если бы таковой случился. Но он не случился, их вызвали на допросы, преимущественно 7 и 8 числа, потому что обыски прошли, я не ошибаюсь, 5 или 6. Но в результате всего этого, когда они явились на допрос, то им сказали, что следователи заняты, и поэтому, так сказать, это переносится на более поздний срок. То есть, короче, по совокупности типичная акция запугивания. Но акция запугивания к политическим противникам. То есть, вот, собственно, то, чем занимается в данный момент режим, чем он больше всего озабочен, и что, собственно, происходит вот, в период Олимпиады, о чем, собственно, и надо было бы нам сказать. Потому что если на Олимпиаде или перед Олимпиадой МИД России делает фарисейский призыв к прекращению военных действий всякой враждебности по отношению друг к другу, то речь идет не только о войнах, но речь идет вообще и о политической вражде, если уж на то пошло. Чего же правительство может призывать к прекращению вражды в других странах, если оно само сеет эту политическую вражду у себя в стране?
Ну, Валер, мы никаких иллюзий не испытываем, и люди, которые за 6 мая невинно сидят сейчас в тюрьме уже как бы значительные сроки времени, даже чисто просто находясь под следствием и под судом, и наши друзья, которые оказались в неудобном положении, значит, в стране, которой не наказывают за липовые диссертации, неизбежно начинают сажать за диссертации настоящие. Вот. Это логика, так сказать, она абсолютно понятная, так сказать. Это вот логика развития режима, в котором белое называется черным, а черное называется белым. Вот, к сожалению, мы доходим постепенно до вот таких абсурдных вещей.
Не, ну, при этом можно совершенно отчетливо сказать, я, в общем, как человек, писавший диссертацию в советское время и написавший ее, могу совершенно с уверенностью заявить, что любое чиновничье лицо, будь то оно представителем партии власти или не партии власти, типа там каких-нибудь там Зюгановых, Жириновских, которые являются сейчас, так сказать, такой картонной оппозицией внутри самой власти. Если оно написало или защитило диссертацию, то это диссертация липовая и плагиат. Вот это можно утверждать сразу, потому что я представляю, что такое работа над диссертацией, да, и поэтому работать над ней и в то же самое время осуществлять какие-то руководящие действия по своему департаменту, партии или я не знаю чего, это просто невозможно.
Это более того, на этом основана статистика. Например, в нашем геологоразведочном институте самый молодой доктор наук, ну, у нас специфика, у нас молодых докторов не бывает. Это не математика, не физика. Здесь требуется иной объем собираемой информации для докторской диссертации. Так у нас, я точно помню, что самый молодой доктор, который потом ректором стал, был 40 лет. То есть надо понимать, какой объем сначала он должен был накопить на кандидатскую, защитить ее, потом выйти на докторскую, тоже накопив материал, какой объем работы он должен произвести, занимаясь только этим, кстати, не отвлекаясь ни на что. То есть, будучи сугубо научным работником и занимаясь только этим вопросом. И все равно раньше 40 лет вот, в области геологии, геофизики, там, бурового дела докторов не было. Обычно это совершалось там, доктор наук защищали только занимаясь наукой. Безостановочно, к 50 годам, к 60 годам. Вот это были такие цифры, которые в основном по статистике имели право на существование. И действительно, к тому моменту люди образовывали какую-то разновидность научной школы, появлялись какие-то ученики, и доктор наук, защищавшийся в 55 лет, у него было там уже выпущено десяток кандидатов, которым он уже был научным руководителем. То есть это была как бы абсолютно понятная система построения научной школы, которая не нужна. Ведь диссертация защищается не просто ради того, что вот он ее написал, даже блестящую, так сказать, положил в библиотеку. Он должен как-то из устно передать методики, так и провести обучение, провести дальнейшую передачу своих знаний и научных методологий для того, чтобы был результат. Потому что это вот именно так.
Ну, в общем, вот, короче, вот такой вот хронология политических репрессий в России, которая происходит параллельно Олимпийским играм, которые мы сочли нужным довести до наших слушателей.